Радио «Свобода».
В Москве 20 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях. Израильские войска пытаются захватить опорный пункт боевиков «Хезболлах» в Южном Ливане. В Бейруте Кондолиза Райс провела переговоры с руководством Ливана. На суде по делу об истязаниях рядового Андрея Сычева пропал свидетель обвинения. В Южном Ливане израильские войска с тяжелыми боями продвигаются вперед. Ожесточенный бой идет в районе города Бинт-Джбейль, опорного пункта боевиков «Хезболлах». В боях ранены 10 израильских солдат. Израильская авиация продолжает бомбить Ливан. За последние сутки удары были нанесены по 270 объектам. Продолжает обстрел Израиля и «Хезболлах». Сегодня по городам на севере Израиля были выпущены по меньшей мере 40 ракет. Ранены 13 человек. С 12 июля, когда начались военные действия, в Ливане погибли около 400 человек, в основном мирные граждане. Потери Израиля 37 человек, 20 из них военные. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт после встречи в Иерусалиме с главой французского МИД Филиппом Дуст-Блази заявил:
«Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы граждане Ливана, не связанные с «Хезболлах», не пострадали. Одновременно я призываю правительство Франции работать совместно с Израилем, чтобы искоренить угрозу обстрелов израильской территории»,
сказал израильский премьер. Говорит министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни:
«Мы собираемся обсудить с международным сообществом, как помочь властям Ливана претворить в жизнь их давние обещания, а также резолюцию ООН, предписывающую расформировать «Хезболлах», выдворить боевиков из южной части Ливана и не допустить их перевооружения»,
сказала глава МИД Израиля. На юге Ливана продолжают находиться граждане России и других стран СНГ, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.
«Сейчас, по некоторым оценкам, несколько десятков, может быть, больше сотни наших граждан и граждан стран СНГ остаются на юге Ливана. Они разными путями добираются до Бейрута, обращаются в посольство. И в этой связи мы сейчас готовим еще одну колонну в Сирию, и оттуда спецрейсом МЧС оставшихся граждан сумеем, я надеюсь, вывести. Договариваемся сейчас, естественно, с израильтянами о расстреле, обеспечить безопасный коридор из Бейрута в Сирию, а я оттуда самолетами МЧС еще 1-2 рейса, наверное, осуществлю в ближайшие дни».
По данным Лаврова, в общей сложности из Ливана и палестинской автономии эвакуировано примерно 1900 россиян и граждан СНГ. Мировое сообщество наращивает дипломатические усилия по разрешению израильско-ливанского конфликта. В понедельник в Бейрут с незапланированным визитом прибыла госсекретарь США Кондолиза Райс. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана провел в Бейруте переговоры с лидером ливанского парламентского большинства Саадом Харири. Подробнее об этой теме после новостей. В Хасавюртовском районе Дагестана, где блокирована группа боевиков, продолжается спецоперация. В перестрелке погибли 2 милиционера, один получил ранение. Убит один из боевиков, говорит заместитель главы МВД Дагестана Абидин Корчагаев.
«Ответным огнем уничтожен один боевик, который входил в состав банд-группы Халила Рапани, его прямой связник»,
сказал замминистра внутренних дел Дагестана. Группа боевиков была обнаружена в лесу вблизи селения Индирей в воскресенье вечером. В район стянуты отряды ОМОНа и бронетехника. На Украине 125 депутатов Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко готовы досрочно сложить свои полномочия, чтобы президент Виктор Ющенко получил дополнительный аргумент для распуска парламента. «На Украине есть опасность восстановления коммунистическо-олигархического режима, и мы готовы сложить наши депутатские полномочия, чтобы предоставить президенту дополнительные конституционные основания для проведения досрочных парламентских выборов», заявила Юлия Тимошенко. Ее фракция обратилась за поддержкой к депутатам пропрезидентского блока «Наша Украина», поскольку, согласно Конституции, для роспуска Верховной Рады от мандатов должны отказаться не менее 151 депутата. Оппозиция отказывается признать легитимность новой парламентской коалиции, не поддерживает кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича на пост премьер-министра. Репортаж из Киева. в программе «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Грузии утвердил состав нового кабинета. Вместо Георгия Хаиндравы на пост госминистра по регулированию конфликтов назначен Мираб Антадзе, занимавший ранее должность замминистра иностранных дел. С подробностями из Тбилиси корреспондент Радио «Свобода» Георгий Кобаладзе.
Парламент Грузии единогласно выразил доверие правительству страны. 151 голос «за», ни одного «против». При кворуме 118 голосов. Парламентская оппозиция не принимала участия в голосовании и протестовала против представления президентом практически прежнего состава кабинета министров. Внепарламентская оппозиция устроила во время заседания акцию протеста у здания парламента. Несколько молодых людей, членов правозащитных организаций, перекрыли проспект Руставели, протестуя против повторного утверждения на должности министра внутренних дел одного из ближайших соратников президента Вано Мирабишвили, которого правозащитники обвиняют в нарушении прав человека. Накануне бывший губернатор Кодовского ущелья Эмзар Квициани, против которого в понедельник генпрокуратура возбудила уголовное дело за бандитизм и создание незаконных вооруженных формирований, также протестовал против назначения Вано Мирабишвили министром внутренних дел. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Вене впервые проходят прямые переговоры на высшем уровне о будущем статусе Косово. Со стороны Сербии в переговорах принимают участие президент Борис Тадич и глава правительства Воислав Коштуница. Косово представляет президент края Фатмир Сейдиу и премьер-министр Агим Чеку. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Последний выпуск наших новостей вы можете всегда прочесть или прослушать на нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Кондолиза Райс начинает поездку на Ближний Восток. Хватит ли авторитета американской дипломатии для того, чтобы остановить кровопролитие? Новый этап политического кризиса на Украине. Какое решение о кандидатуре премьер-министра республики примет президент Ющенко? В Вене открылись переговоры о будущем статусе Косово. Почему Белград и Приштина не демонстрируют готовности к компромиссу? Интервью Дмитрия Медведева журналу «Эксперт». По каким причинам Кремлю разонравился термин «суверенная демократия»? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 24 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Государственный секретарь США Кондолиза Райс начала свой визит в ближневосточный регион с неожиданного посещения Бейрута. Ливан не входил в официально объявленный план поездки. Райс встретилась с премьер-министром страны Фуадом Синьорой, чтобы обсудить с ним пути урегулирования нынешнего вооруженного конфликта на Ливано-Израильской границе и оказания гуманитарной помощи Ливану. Затем глава американского дипломатического ведомства отправляется в Израиль и на палестинские территории. Минувшие выходные зону конфликта посетили министры иностранных дел Франции и Германии, а также министр по делам Ближнего Востока Великобритании. О том, как мир дипломатическими усилиями старается установить мир на Ближнем Востоке, расскажет мой коллега Андрей Шароградский.
Накануне начала своей поездки на Ближний Восток Кондолиза Райс призвала к немедленному прекращению огня в зоне конфликта. Она отметила, однако, что условия заключения перемирия должны обеспечить его долговременность и восстановление общей стабильности на границе между Ливаном и Израилем. По словам Райс, прежде всего, правительство Ливана должно полностью восстановить контроль над своей территорией и не допускать действий боевиков Хизбаллах, которые втягивают Ливан в войну. Вице-премьер Израиля Шимон Перес выразил надежду на успех посреднических усилий США и стран Европейского Союза. Война должна быть прекращена с помощью политического решения. Если иностранная дипломатия может помочь, мы это только приветствуем. До сих пор представители американской администрации воздерживались от прямых призывов к прекращению огня. Президент США Джордж Буш в своих заявлениях о ситуации на Ближнем Востоке подчеркивал, что Израиль имеет право на самозащиту от террористов и что конфликт может быть прекращен только если будут ликвидированы его корни. Имелась в виду прежде всего поддержка, которую, по мнению Соединенных Штатов, оказывают группировки Хизбаллах, Сирия и Иран. Некоторые изменения позиции Вашингтона произошло после встречи Джорджа Буша с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Саудом Аль-Файсалем. Райс должна встретиться встретиться с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом, лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом, а затем вылетит в Иорданию. Израиль, в свою очередь, заявляет о готовности оказать поддержку правительству Ливана. Израильский министр иностранных дел Ципи Ливни сказала после встречи в Иерусалиме с британским министром по делам Ближнего Востока Кимом Халлелсом.
Мы собираемся обсудить с международным сообществом, как помочь властям Ливана претворить в жизнь их давние обещания, а также резолюцию ООН, предписывающую расформировать Хезболлах, выдворить боевиков из южной части Ливана и не допустить их перевооружения.
Министр иностранных дел Франции Филипп Дуст-Блази, также прибывший на Ближний Восток, во время посещения города Хайфа стал свидетелем ракетного обстрела, который группировка Хизбаллах вела с ливанской территории. Жертвами этого обстрела стали по меньшей мере два израильских мирных жителя. Вот что рассказал сопровождавший французского министра мэр Хайфы Иона Яхав.
Французский министр не успел выехать за пределы Хайфа и сам увидел то, что я ему рассказывал. После того, как мы поместились его в убежище, он понял, как обстоят дела.
В тот же день Дуст-Блази встретился в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. После этой встречи Ольмерт подчеркнул.
Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы граждане Ливана, не связанные с Хизбаллах, не пострадали. Одновременно я призываю правительство Франции работать совместно с Израилем, чтобы искоренить угрозу обстрелов израильской территории.
Наблюдатели предполагают, что один из центральных вопросов встречи Райс с Ольмертом – возможность создания так называемой буферной зоны в Южном Ливане. Накануне министр обороны Израиля Амир Перец не исключил, что Израиль поддержит идею размещения в Южном Ливане международных сил. По словам Переца, для Израиля предпочтительно, чтобы в состав этих сил входили подразделения стран НАТО. Кстати, Райс перед вылетом на Ближний Восток опровергла утверждение о том, что США дали Израилю еще неделю на завершение наземной операции в Ливане, обещая в течение этого срока не вмешиваться в конфликт. Как ожидается, окончательные решения по поводу урегулирования конфликта на Ближнем Востоке будут приняты на специальной конференции в Риме, назначенной на среду. За 13 дней боев и обстрелов в Ливане были убиты не менее 350 человек, в Израиле около 40. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Тем временем израильская армия продвигается вглубь территории Ливана. Как заявил сегодня армейский представитель, операция по подавлению боевиков группировки Хезболлах займет еще не менее 10 дней. Утром в понедельник бомбардировке подвергся лагерь палестинских беженцев на юге Израиля. Ранено 6 человек. Таким образом, Израиль продолжает войну на два фронта. Что же касается группировки Хезболлах, то ее представители заявляют, что ввод израильских войск на юг Ливана ее не остановит. Ракетные обстрелы Израиля будут продолжены. О хронологии конфликта в коротком репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Израиле Равшана Гусейнова.
В боевых действиях в районе между деревней Марнар-Рас, захваченной израильскими войсками, и Бинт-Джебель, оплотами твердыни Хизбаллах, принимают участие пехоты и спецназ при поддержке ВВС, бронетехники и инженерных частей. Израиль ввел в Южный Ливан дополнительные войска, расширив фронт наземной операции. 9 израильских военнослужащих с легкими ранениями эвакуированы в больнице Хайфа и Цфата. Военные отмечают, что как следствие уроков Марнар-Рас, в ходе штурма которого на прошлой неделе погибло 5 военнослужащих, войска в Бинт-Джбель продвигаются медленно под плотным огневым прикрытием артиллерии и танков при постоянной поддержке авиации. Армия подтвердила, что обнаружено 13 трупов боевиков Хезболлах и 2 взяты в плен. За последние сутки израильские силы, включая ВВС, обстреляли 270 объектов Хезболлах в Ливане. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Могут ли увенчаться успехом американские миротворческие усилия в условиях нарастающего насилия на Ближнем Востоке? Об этом и о целях поездки Кондолизы Райс на Ближний Восток с американским экспертом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Вот как видит задачи, стоящие в данный момент перед госсекретарем Соединенных Штатов, научный сотрудник Гудзоновского института, директор Центра евразийской политики Зейно Берон. Страны региона ждут, что правительство Соединенных Штатов возьмет на себя посредническую роль в конфликте и поможет найти какое-то решение. Тот факт, что Кондолиза Райс встречается с премьер-министрами и Ливана, и Израиля, вселяет надежду на прояснение американской позиции. Возможно, в результате этих переговоров станет яснее, что Соединенные Штаты хотят увидеть. В этом смысле нынешний визит более чем своевременный. Включен ли в переговоры вопрос о возможности размещения международных миротворческих сил в буферной зоне на юге Ливана? Я не думаю, что в данный момент какая бы то ни была страна серьезно рассматривала бы вопрос об участии своих войск в международных силах на юге Ливана. Вопрос будет обсуждаться после того, как станет ясно, как хотят решить проблему в Вашингтоне, будет ли Израиль настаивать на дополнительном времени для продолжения военных операций, как поведет себя Сирия. В последнее время Дамаск стоит перед очень серьезным ультиматумом – либо отдалиться от Ирана, либо встать перед угрозой смены режима в стране. Так что сейчас преждевременно говорить о возможности международных сил. Кондолиза Райс, вероятно, встретится также с лидерами некоторых умеренных, прозападных мусульманских стран. Какую роль они могут сыграть? Я только что побывала в Турции. Турецкое руководство выполняет некую посредническую роль в переговорах организаций Хезболлах и Хамас с Израилем и с Соединенными Штатами. Но сейчас возможности любого государства-посредника в регионе очень ограничены, поскольку позиции всех заинтересованных в конфликте сторон прямо противоположны. Сейчас очень трудно представить себе, на какой общей основе может быть построен диалог и установлено перемирие. Я не думаю, что Кондолиза Райс привезет с Ближнего Востока в Вашингтон какое-либо соглашение. Ее задача – выслушать мнение сторон, узнать, какие варианты соглашения могут быть приемлемы не только для Израиля и Ливана, но для Сирии, арабских стран, Ирана. Я не ожидаю, что госсекретарь привезет некое чудодейственное решение проблемы. Дело осложняется еще и тем, что Израиль, хотя и может одержать военную победу над организацией Хезболлах, но по мере продолжения войны и неизбежной гибели гражданского населения, ливанцы будут все больше симпатизировать боевикам и Ирану. Сейчас еще не поздно изменить положение. Вот на чем фокусируют внимание Соединенные Штаты. Не только победить движение Хезболлах на поле боя, но и не потерять поддержку мусульман в регионе. Так, Зейно Берон из Гудзоновского института видит задачи госсекретаря Кондолизы Райс, которая ведет сейчас переговоры на Ближнем Востоке. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Из Ливана тем временем идет эвакуация иностранных граждан. Да и многие граждане Ливана тоже уезжают из страны. Уже драматическая ситуация возникла на острове Кипр, куда прибыли в общей сложности более 35 тысяч беженцев. И власти островного государства заявляют, что больше возможности принимать иностранных гостей у них нет. Это все-таки не туристы. Продолжают эвакуировать российских граждан и граждан СНГ из Ливана и российские власти. Москва намерена Бейруту оказать также гуманитарную помощь. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на юге Ливана могут находиться более 100 граждан России и стран СНГ, однако пока непонятно, будут ли и если будут, каким образом будут их эвакуировать. Об этом рассказывает корреспондент Радио Свободы Мумин Шакиров.
Руководитель Департамента международной деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям России Юрий Бражников положительно оценил действия своих коллег и дипломатов МИДа, которые занимаются эвакуацией людей из Бейрута. Большая часть граждан России, стран СНГ и прибалтийских государств сотрудники МЧС вывезли 20 и 21 июля этого года через сухопутный коридор.
Все те, кто прибыл к российскому посольству, были погружены в автобусы и доставлены до границы Сирии. Вот после того мы вздохнули спокойнее, когда автобусы пересекли ливано-сирийскую границу и были уже на территории, которая не подвергается вооруженному воздействию. Дальше они следовали к городу Латакия, где в аэропорту эту группу ждали российские самолеты. Причем это были и самолеты МЧС России, два борта, и самолеты, которые Минтранс мобилизовал для того, чтобы обеспечить доставку такого количества людей, возможно, короткий срок и с необходимыми удобствами.
Большое внимание при эвакуации сотрудники МЧС и российские дипломаты уделяют безопасности.
Без гарантии безопасности российские граждане, особенно по сухопутному варианту, по дороге вдоль моря не направляются. Автобусы имеют необходимую раскраску, нумерацию. Списки направляются на границу, как ливанскую, так и сирийскую.
По словам представителя Министерства по чрезвычайным ситуациям России, часть людей покинула Южный Ливан через море. Они были переправлены на судах Греции на Кипр, а оттуда самолетами МЧС, Аэрофлота и других авиапредприятий России доставлены в Москву. Юрий Бражников подтвердил информацию о том, что его ведомство готово оказать гуманитарную помощь Ливану.
Готовность складывается складывается из многих факторов. Это и пролеты заблаговременно, это и источники получения грузов.
Российские власти намерены продолжать вывозить людей из Ливана. По данным главы МИДа Сергея Лаврова, на юге страны, где идут боевые действия, могут находиться около сотни граждан России и стран СНГ. Министр Лавров также сообщил, что на сегодняшний день из страны эвакуировали 1600 россиян и около 380 граждан СНГ. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 24 июля. В ночь с понедельника на вторник истекает предусмотренный Конституцией Украины 60-дневный срок для создания правящей коалиции Кабинета министров. Отсутствие этого кабинета может стать основанием для роспуска Верховной Рады президентом. Сам глава государства по закону имеет право до 3 августа дать согласие на назначение предложенной коалиции кандидатуры лидера партии регионов Виктора Януковича на пост премьер-министра. Таким образом, на Украине все с нетерпением ждут решения Виктора Ющенко. О политической ситуации в республике корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
На заседании Верховной Рады представители антикризисной коалиции обвинили президента в затягивании процедуры утверждения Виктора Януковича на должность премьер-министра. Позиция главы государства, как сообщают источники в его канцелярии, за последние дни не изменилось. Он за создание нового формата коалиции без участия коммунистов и за выдвижение на пост главы кабинета компромиссного политика. Партия регионов, судя по всему, готова к любым уступкам, за исключением кандидатуры премьера. По словам одного из лидеров партии регионов Евгения Кушнарева,
то, что пока не сформировано правительство, это не вина парламента и не вина коалиции большинства. Мы все необходимые нормы Конституции для формирования правительства и утверждения кандидатуры премьера выполнили. И сейчас этот мяч, условно говоря, на поле президента. Как он им распорядится, это уже мера его политической зрелости, ответственности за судьбу всей страны, а не за судьбу только одной половины Украины и одной политической силы под названием «Наша Украина».
Инициатором радикальных решений со стороны Верховной Рады выступает лидер украинских коммунистов Петр Симоненко. Он убежден, что коалиция может утвердить Януковича премьер-министром Украины и без согласия Ющенко.
Я считаю, что парламент Украины должен исключить нарушение Конституции со стороны президента, и уже парламент Украины должен рассмотреть и проголосовать здесь назначение премьер-министра, рассмотреть предложение премьер-министра по формированию кабинета министров. Право определено политической реформой, если президент не выполняет свои конституционные обязанности, их должен выполнить парламент.
Впрочем, как заявил глава президентской канцелярии Олег Рыбачук, голосование в Верховной Раде по кандидатуре премьера без представления президента будет расценено как узурпация власти. Точку в этом споре мог бы поставить Конституционный суд, но по вине законодательного органа уже 3 месяца его деятельность парализована. В этой ситуации, как заявил коллега Симоненко, вице-спикер Адам Мартынюк, толковать Конституцию может и Верховная Рада. На фоне подобных заявлений блок Юлии Тимошенко продолжает добиваться досрочных парламентских выборов. Все 125 депутатов блока Тимошенко заявили в понедельник о готовности сложить себя депутатские полномочия. К такому шагу они призвали и своих коллег из фракции «Наша Украина». Если от своих мандатов откажутся как минимум 151 из 450 парламентариев, то речь могла бы идти о самороспуске, как сказано в Конституции, недееспособной Верховной Рады. Однако решение о сложении полномочий должно быть утверждено большинством, которое явно на такой шаг не пойдет. По этой причине депутаты «Нашей Украины» присоединяться к инициативе блока Тимошенко не собираются. Социалист Иосиф Винский, обвиняющий своего лидера Александра Мороза в развале оранжевой коалиции, убежден, что эффективных выходов из нынешнего кризиса на Украине не осталось.
Специфика Украины состоит в следующем, что позитивных и хороших выходов в ситуации нет. Все выходы плохие. Перевыборы – это жесткий выход, но это решение проблем на перспективу. Широкая коалиция – это мягкий выход сегодня, но никакой перспективы. Оптимальный выход был коалиция демократических сил, но ее похоронили.
Между тем, Верховная Рада намерена с 1 августа уйти на каникулы. Большинство решило, что если после этой даты президент объявит, объявит о распуске парламента, депутаты для адекватного ответа соберутся на внеочередное заседание. Вечером в понедельник несколько сот активистов партии регионов и блока Юлии Тимошенко весьма эмоционально пикетировали Верховную Раду. Акции протеста ожидаются и во вторник. По словам главы МВД Юрия Луценко, в этот день, когда у президента появится право распустить парламент, сторонники радикально настроенных политических сил могут блокировать грузовиками ключевые автомагистрали страны. В связи с такими планами министр выступил с заявлением и предупредил вероятных участников и организаторов этой акции об уголовной ответственности. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Время «Свободы» — итоговый выпуск за понедельник, 24 июля. Сегодня в Вене открылись первые сербско-албанские переговоры на высоком уровне. За стол переговоров рядом с международными представителями сели две делегации. Сербскую возглавляют президент республики Борис Тадич и премьер-министр Воислав Каштуница. Группу косовских представителей возглавляют президент и премьер-министр правительства области Фатмир Сердиу и Агим Чеку. Это первые прямые переговоры сербов и албанцев о будущем статусе края. Уже 7 лет Косово находится под международным управлением, формально оставаясь в составе Сербии. Албанцы, которые составляют более 95% населения Косово, требуют независимости. Сербы такую возможность не допускают. Подробнее об этом теме корреспондент Радио Свобода в Белграде Айя Куге.
Впервые лидеры Сербии и Косово отважились на прямые переговоры. И уже поэтому встреча считается исторической. Переговоры о статусе области ведутся уже несколько месяцев, также в Вене. Но это переговоры по техническим вопросам. О том, как нормализовать жизнь в Косове, как организовать территориальное устройство края, как защитить сербские православные церкви. Но даже по таким, на первый взгляд, простым вопросам до сих пор не удалось достичь прогресса. Считается, что именно поэтому международное сообщество решило дать сторонам возможность высказать свое мнение по существенному вопросу о будущем политическом статусе Косово. Две делегации в Вене имеют по 45 минут, чтобы изложить международными представителями свои позиции. Но всем известно, что эти позиции крайне непримиримые, основанные на правовых, исторических и политических аргументах. Сербский план известен – предоставить албанцам Косово широкую автономию, но не допустить, чтобы Косово стало независимым. Министр иностранных дел Сербии Вук Драшкович не скрывает, что переговоры будут очень тяжелыми.
Конечно, переговоры будут тяжелыми. Сербская сторона пошла на максимальный компромисс. Мы практически выставляем только два требования. Максимальная защита прав сербов в Косове, а также нерушимость границ на Балканах. То, что Сербия предлагает, на самом деле и является независимостью Косово, но как бы внутренней независимостью. Сербия не имеет ни намерения, ни желания править в Косове. Пусть правит албанское большинство, но с обязательством уважать права сербского меньшинства. Пусть Косово имеет свой полностью самостоятельный путь к ЕС, более-менее самостоятельный путь ко всем международным организациям, кроме ООН и НАТО, членство в которых символизирует международный суверенитет.
Но, как заявил премьер-министр Сербии Воислав Каштуница, компромисс не подразумевает независимости Косово. Последние опросы общественного мнения показали, что лишь 20% сербов готовы допустить возможность отделения Косово, а более 90% албанцев категорически против другого решения, кроме полной независимости края. Глава правительства Косово Агим Чеку выражает единую албанскую позицию.
Полная независимость, полный суверенитет, но для всех граждан Косово. Предоставьте нам независимость, и мы обеспечим права всех жителей Косово.
Любопытно, что никто из участников переговоров не ожидает, что можно в Вене достичь какой-то договоренности. Говорит высокопоставленный функционер организации «Пакт стабильности по Юго-Восточной Европе» Горан Свиланович.
Мое мнение, встреча организована с целью, чтобы через несколько месяцев, когда переговоры окончатся, международные наблюдатели могли сказать: «Вот мы и это попробовали, провели прямые переговоры». Искренне говоря, не могу себе представить, чтобы любая из двух сторон на переговорах, и Белград, и Приштина, могли поменять свои до сих пор крайне непримиримые позиции.
Наблюдатели уверены, что вопрос политического статуса Косово невозможно решить за столом переговоров. Окончательное решение примет международное сообщество. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Это время свободы, и вот главные темы второй половины часа. Интервью вице-премьера российского правительства Дмитрия Медведева журналу «Эксперт». Почему Кремль разочаровался в термине «суверенная демократия»? Эстонские власти опровергают информацию о демонтаже памятника советскому воину-освободителю в Таллине. Устоит ли бронзовый солдат? Обманутые вкладчики требуют справедливости. Как власть должна контролировать рынок жилищного строительства? Об этом после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Южном Ливане израильские войска с тяжелыми боями продвигаются вперед. Ожесточенный бой идет в районе города Бин-Джбейль, опорного пункта боевиков Хезболлах. Ранены 10 израильских солдат. Боевики Хезболлах продолжают обстрелы севера Израиля. В понедельник там были ранены 13 человек. Мировое сообщество наращивает дипломатические усилия по урегулированию израильско-ливанского конфликта. В понедельник в Бейрут совершила незапланированный визит госсекретарь США Кондолиза Райс. Она встретилась с премьер-министром Ливана Фуадом Синьора. Об итогах переговоров пока неизвестно. В Назране подорвана автоколонна с ингушскими пограничниками. Один человек ранен. В Хасавюртовском районе Дагестана продолжается спецоперация по поиску боевиков из отряда Рапани Халилова. Пропал один из свидетелей обвинения по делу об истязаниях рядового Андрея Сычева старослужащими Челябинского танкового училища. По данным защиты Сычева, в субботу Макарин не вернулся в свою часть из увольнительной. На скамье подсудимых младший сержант Александр Севяков, рядовые Павел Кузьменко и Геннадий Белимович. Избитый ими Сычев стал инвалидом, ему ампутировали ноги. На Украине 125 депутатов Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко готовы досрочно сложить свои полномочия, чтобы президент Виктор Ющенко получил дополнительный аргумент для роспуска парламента. Парламент Грузии утвердил новое правительство страны. Свои посты сохранили все члены кабинета, за исключением госминистра по урегулированию конфликтов и министра охраны окружающей среды. В Вене впервые проходят прямые переговоры на высшем уровне о будущем статусе Косово.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня понедельник, 24 июля. Московское политологическое сообщество активно обсуждает опубликованное в последнем номере журнала «Эксперт» интервью первого вице-премьера правительства России Дмитрия Медведева. Беседа в целом довольно скучная, она посвящена преимущественно экономике с обилием цифр и статистических данных. Однако в ответах на первые же вопросы главного редактора «Эксперта» Медведев призывает отказаться от модной политологической новинки последних недель, использования применительно к России термина «суверенная демократия», якобы отражающего национальную специфику России. Пути в обеспеченное будущее. Если к слову демократия представляются какие-то определения, то это создает странный привкус, говорит Медведев. Демократия и государственный суверенитет должны быть вместе, но ни одно не должно подавлять другое, считает политик. На слова Дмитрия Медведева, которое называют одним из возможных преемников Владимира Путина на посту президента России, теперь принято обращать внимание. Язык общения народа и власти. Тема моей беседы с известным московским политическим экспертом Святославом Каспе и телекритиком газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной. Почему именно сейчас Дмитрий Медведев решил уточнить свое понимание термина демократии? Есть в этом какой-то такой смысл, кремлевский, скажем так?
Я с большим удовлетворением прочитал это интервью, поскольку мне этот термин «суверенная демократия» казался сомнительным с самого начала. И даже в том же «Эксперте» мне случалось выражать отсутствие убежденности в его эффективности. Скорее всего, более вероятно, это интервью выражает не столько какие-то внутренние разногласия в Кремле. Сейчас, насколько я понимаю, их не так много, по крайней мере, по вопросам макрополитического значения. Сколько как признание того факта, что термин «суверенная демократия» не оправдал возлагавшихся на него надежд. Вряд ли случайно сегодня глава идеологической комиссии партии «Единая Россия» Олег Морозов также выразил сомнение в том, что программу этой партии стоит строить вокруг понятия суверенной демократии.
И Кремль сначала решил использовать такого рода понятия, теперь как-то получается, что планы несколько изменились, верно?
Думаю, что да, и думаю, что это неплохо, потому что действительно термин этот мне представлялся не особенно удачным. Ну, во-первых, в силу ровно тех причин, о которых говорил сам Медведев, что, как он там выразил, услышал выражение, несет какой-то странный привкус, да, кажется, так он сказал. Действительно, попытки приложения к демократии дополнительных определений имеют свою историю, и эта история самая, так сказать, достойная. И, видимо, оказываться в ряду вот этих экспериментаторов кремлевской власти все-таки не хотят.
Дмитрий Медведев дал интервью журналу «Эксперт» для продвинутой публики, однако он и очень заметным в последние месяцы становится телевизионным персонажем. Чем хороший, чем плох Медведев как кандидат в президенты для обычного избирателя, если судить по картинке?
Я думаю, говорить о том, насколько хорош или плох, все-таки пока рановато, но то, что последние месяцы Дмитрий Медведев даже чаще, чем Сергей Иванов, появляется в эфире федеральных каналов, особенно на Первом канале и на России, это совершенно очевидно. Прогресс налицо, что называется. Если в первых своих появлениях Медведев был несколько зажат, скован, чувствовал, что ему тяжело дается работа на камеру, то сейчас он чувствует себя очень свободно, или он очень копирует Владимира Путина. И вообще есть ощущение, что, возможно, с ним работает один и тот же имиджмейкер и даже психолог, потому что его движение, походка, как он держит руки, вот в последних выпусках, когда он там посещал очередную ферму животноводческую, было очень похоже на то, как это обычно делает Владимир Путин. Скорее всего, сознательный прием телевизионный, чтобы у зрителя создать такое ощущение преемственности кадров, что называется. То есть некий клон такой от Владимира Путина, хотя, конечно, у них еще большая разница и в возрасте, и в статусе, и в навыках.
В свое время обращали обозреватели внимание на то, что Сергей Иванов тоже как бы немножко клонированный Путин. По другой линии, но тем не менее они тоже похожи.
Сергей Иванов скорее напоминает по каким-то своим высказываниям. В части копирует Владимира Путина, такие смачные, порой, скажем так, именно солдатский такой юмор, грубый. Вот в этом, наверное, Иванов копирует Путина. А Медведев вот в целом его облик становится более напоминающим отчасти Владимира Путина. Ну а потом, собственно, даже и тот, и другой, в этом нет ничего удивительного. Коль уж их так пока официально держат в статусе преемников, они, собственно, этому статусу и соответствуют. Хотя у меня создалось ощущение, что Медведева все-таки в последнее время показывают чуть чаще, и все его поездки, они носят исключительно социальный статус. Дальний Восток, национальные проекты, доярки, простые семьи, роженицы, коровы, свиньи, ну, примерно то, что очень любит Владимир Путин делать на камеру.
Если говорить сейчас с точки зрения политологии, не можно ли проследить какую-то дугу напряжения по вот этой линии Сергея Иванов, Дмитрий Медведев, либерал Медведев и Иванов, который говорит о государстве и о государственничестве в таких выспренных тонах?
Пока они не вступили в прямую полемику между собой. Я совершенно не уверен в оправданности применения к Медведеву термина либерал, а к Иванову, там, например, жесткий государств. В общем, довольно естественно, что риторика министра обороны должна отличаться от риторики человека, курирующего прежде всего социальную сферу. Я вовсе не уверен, что именно из этого круга будет происходить выбор преемника. То, что происходит сейчас, это катка новых публичных фигур, достаточно приемлемых для медиа публичных фигур, отсутствие дефицита которых, за исключением самого Владимира Путина, конечно, Кремль, безусловно, страдает.
А как вы думаете, с идеологической точки зрения, между ними есть какое-то расхождение? Иванов не высказывал свое отношение к суверенной демократии, но, собственно говоря, потому что он говорил по другим вопросам, его позиции известны.
Уверен, что пока не стоит. На самом деле, в данный момент все высказывания и Медведева, и Иванова могли бы быть произнесены одним человеком. Никакого внутреннего противоречия между ними нет. Есть расхождение как бы в интонации, в эмоциональной окраске, в имидже. В условиях резко сократившейся политической конкуренции мы ищем ее признаки практически где угодно, в том числе и там, где они вряд ли присутствуют.
Вот мы говорили о той стилистике, в которой происходит представление российскому избирателю новых политиков. Вас не смущает, что все это выдерживается такой традиционной советской традиции?
Честно сказать, по поводу советских традиций, наверное, не соглашусь, потому что не было таких традиций в советское время, то, во всяком случае, период, который я успела застать в силу возраста. Но, скажем, технология раскрутки преемника по примеру того, как это было с Владимиром Путиным, при помощи средств массовой информации и активном участии Бориса Березовского, то думаю, что, в общем, все то же самое. Традиции остаются. Ну, меняются технологии, меняются приемы. Если будет назван человек, который действительно сменит Владимира Путина, то телевидение, прежде всего, это будет тот инструмент, на который правящая элита будет опираться. Это безусловно. И будут также подставные сюжеты, которые будут будут развенчивать мифы о тех, кто, возможно, может считаться конкурентом там будущего избранника, будущего назначенца в президенты. Да, собственно, часть технологий была опробована и в 96-м году, когда проходил второй тур выборов президента Бориса Ельцина.
Я имел в виду вот эту стилистику игры в отца нации, в такое патерналистское государство.
Да, она говорит, слуга царю, отец солдатам. Ну, вы знаете, да, наверное, думаю, что именно таким образом, потому что пока сейчас, что на телевидении, что в политике, люди той формации, которые уже эти методы опробовали. Я не уверена, что пока будут придуманы какие-то новые приемы, хотя они могут отличаться по задумке, но суть, собственно, останется той же самой. Конечно, будут поездки по стране, общение с народом, сельское хозяйство.
Ярослав Каспек, вам последний вопрос. Могли бы вы сформулировать суть нынешнего политического момента? Что, собственно, происходит? Вот частью чего является интервью Медведева журналу «Эксперт», его поездки по стране, те или иные заявления о суверенной или просто демократии?
Идет поиск того языка, той системы символов и формул, которые позволят представить избирателю привлекательный для него образ страны. Эта проблема, на самом деле, далеко выходящая за рамки предвыборных баталий. Это проблема, которую без особого успеха Россия решает вот с 93-го года как минимум и, в общем, недалеко продвинулась в решении этой проблемы. Я думаю, что в данный момент достигнут вот тот, позитивно-негативный результат, который состоит в том, что от сомнительной формулировки суверенной демократии, возможно, отказывается. Найти новые слова, начать разговаривать с избирателем на языке ценностей, а не на языке цифр, экономической статистики. Собственно говоря, на 90% интервью Медведева состоит именно из этих материалов. Эта задача пока не решена. Для успешного прохождения через испытания грядущих выборов и 7-го и 8-го годов эту задачу в обязательном порядке надо будет решать.
Интервью Дмитрия Медведева журналу «Эксперт» я обсудил с московским политическим экспертом Святославом Каспе и телекритиком газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Интервью первого вице-премьера правительства России Дмитрия Медведева еженедельнику «Эксперт». Новое подтверждение серьезности претензий на роль преемника номер один – тему обсуждаем с Александром Будбергом, политическим обозревателем газеты «Московский комсомолец». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 24 июля. Власти Эстонии проверили сообщение о демонтаже памятника неизвестному солдату, который установлен в центре города. Глава Комитета по международным делам Российской Государственной Думы Константин Косачев выступил с заявлением, что в России такого рода мероприятие будет воспринято как пересмотр итогов Второй мировой войны. А побудило Косачева к такого рода заявлению информация в российских средствах массовой информации о начале демонтажа памятника. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свободы» Михаила Соленкова.
Константин Косачев, выступивший с резким заявлением по поводу демонтажа памятника неизвестному солдату в Таллине, говорит, что получил эту информацию от своего заместителя в Думском комитете по международным делам Леонида Слуцкого, который находился в столице Эстонии с визитом в составе делегации министра транспорта России Игоря Левитина. На самом деле решение о демонтаже или переносе памятника пока не принято. В ответ на сообщения и комментарии в российской прессе официально заявили власти Эстонии. Об истории памятника на Тыни Смяги и прежних попытках его демонтировать репортаж из Таллина корреспондента «Свободы» Ильдара Низамеддинова.
Бронзовый солдат появился в центре Таллина рядом с местом захоронения 12 советских военнослужащих в 1947 году. В последние 10 лет неоднократно раздавались призывы демонтировать монумент, как оскорбительное для эстонского народа напоминание об оккупации. А именно так официальный Таллин расценивает вход советской армии в Эстонию в 1944 году. До сих пор такие призывы не находили поддержки у большинства политических сил. Весной этого года правая партия «Сомалит» опять потребовала демонтировать монумент. А после 9 мая, когда около памятника произошла стычка между противниками и защитниками монумента, противостояние стало быстро нарастать. В последующие дни монумент дважды обливали краской, затем стали проходить шумные манифестации с требованием снять памятник. Группа русскоязычной молодежи организовала, в свою очередь, круглосуточное дежурство около бронзового солдата. В конце концов, по распоряжению министра внутренних дел, памятник был оцеплен полицией, и теперь подойти к нему вообще невозможно. После 9 мая ряды противников монумента пополнил и премьер-министр Эстонии Андрус Ансип. По замыслу премьер-министра, для начала надо перезахоронить покоящиеся близ памятника останки советских солдат, а затем уже можно будет без особых проблем демонтировать сам монумент и перенести его куда-нибудь на кладбище. Коллеги Ансипа по правящей коалиции его позицию не поддерживают. «Надо понять, что война с памятниками бесперспективна», заявил, например, лидер Народного союза Виллу Рейлен. Выяснилось, что для перезахоронения останков требуется согласие властей Таллина. На соответствующий запрос премьер-министра мэр Таллина Юрий Раттас ответил, что пока перезахоронение невозможно, поскольку по этому вопросу в обществе не достигнут консенсус. Опросы показывают, что более половины эстонцев желают снятия памятника, и в то же время 3/4 русскоязычных жителей категорически против даже переноса монумента. Экстравагантные компромиссные предложения, например, установить рядом с бронзовым солдатом монументы всем иностранным завоевателям Эстонии, естественно, не устраивают ни одних, ни других.
В Эстонии заявления российских депутатов считают не просто ошибкой, но, возможно, спланированной провокацией. Об этом и реакции в эстонском обществе в целом на заявления из России я побеседовал с редактором и ведущим программы новостей эстонского телевидения Геннадием Грамбергом.
Это очень чувствительная такая точка у нас в обществе, и поэтому, когда в нее еще подливают огонь, это может вызвать только негативную реакцию. Такая реакция, кстати, и была во многих, потому что одни подумали, что действительно нужно бежать спасать памятник, другие, кто были знакомы с ситуацией, они поняли, что, видимо, опять что-то замышляет российская пропаганда, и надо ждать какого-нибудь очередного подвоха.
Как отреагировали эстонские политики?
Председатель комиссии по иностранным делам нашего парламента Марко Михельсон сказал, что на такие заявления вообще не нужно обращать внимание, и они только показывают, что российская политика и Россия пытаются показать Эстонию как такое фашистское государство, где нарушаются права человека. Как известно, пресс-служба правительства назвала эти беспочвенными объявления, а советник министра по делам народонаселения Ведла, он сказал, что, видимо, это как фантазии Мюнхгаузена в Российской Думе.
Геннадий, президент Эстонии Арнольд Рюйтель еще в мае заявил о том, что нужно создать общественную комиссию, которая решит судьбу монумента. Существует такая комиссия? Была она создана?
Нет, такая комиссия еще не создана. С этой комиссии вообще начался такой политический футбол, потому что президент вышел с такой инициативой. Премьер-министр, который является сторонником того, чтобы провести перезахоронение, он считает, что эту комиссию создавать бессмысленно. Следующая инициатива была со стороны городских властей, потому что памятник находится на территории города и является муниципальной собственностью. Поэтому решить судьбу этого памятника и захоронение может только городские власти. И председатель городского собрания вышел с инициативой созвать такой круглый стол уже на уровне города для того, чтобы обсудить этот вопрос. Вот 1 августа должны поступить как бы заявки на участие в этом круглом столе, и тогда будут решать.
Сообщил в интервью нашей радиостанции редактор и ведущий программы новостей эстонского телевидения Геннадий Грамберг. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это чешский писатель Людвиг Вацулик, автор знаменитого манифеста «2000 слов», который отметил свое 80-летие. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Резолюцию с требованием к руководству страны навести порядок в жилищном строительстве и вернуть пострадавшим дольщикам деньги приняли участники митинга у Дома правительства в Москве. Такого рода мероприятия проходят сразу в нескольких городах России. Это акции протеста с требованиями защитить людей от агрессивной рекламной политики недобросовестных строительных компаний. Над темой работал корреспондент Радио Свободы Юрий Багров.
Заявление московских властей о решении проблемы обманутых вкладчиков опровергают пикетчики, которые накануне провели акцию протеста у Дома правительства в Москве. Около 300 человек пришли в воскресенье на Горбатый мост, чтобы выразить свой протест бездействию чиновников. Это не первая подобная акция за прошедшие месяцы. В конце мая обманутые соинвесторы строительных компаний разбили на газоне у Дома правительства палаточный городок. Силами милиции палатки демонтировали, митингующих разогнали, но главная цель, как считали пикетчики, привлечь внимание высокопоставленных чиновников, была достигнута. Сегодня многие думают иначе. Специально созданная комиссия Госдумы, куда вошли депутаты от фракции «Единая Россия» фактически бездействуют, говорит один из участников вчерашнего митинга Анатолий Рязанцев. На митинг в центр Москвы приехали пострадавшие от действий недобросовестных строительных компаний из разных регионов России. Жители Тулы рассказывали журналистам, как поверили губернатору области Василию Стародубцеву, который 2 года назад по местному телевидению убеждал земляков купить квадратные метры жилья в компании «Социальная инициатива». Перспектива улучшить жилищные условия выглядела привлекательно. Однако разрекламированные дома так и остались на бумаге. К должности губернатора Василия Стародубцева добавилась приставка «экс», а руководитель строительной компании «Социальная инициатива» уже 10 месяцев находится в следственном изоляторе. Новые власти Тулы проблему обманутых вкладчиков игнорируют, говорит участник акции протеста у дома правительства в Москве Александр Вагин.
Тульские власти от нас просто отказались. Говорят, это был предыдущий там губернатор, мэр, у нас сменилась власть. И они говорят, это не наши проблемы. Мы вложили деньги, в итоге у нас даже офис закрыли. То есть ни денег, ничего. Ни строительства, как его не было строительства. У нас там пустое место было, забором огорожено. Даже забор оказался арендованным. И забор убрали.
Почему в России не работает закон о долевом строительстве, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Риски на рынке жилья не исчезают, несмотря на закон о долевом строительстве и новые поправки к нему, объясняет аналитик Андрей Бекетов, руководитель проекта «Анализ рынка недвижимости».
Застройщики не хотят его применять, потому что этот закон на них накладывает массу условий и ограничений. Закон, он уже вступил в силу, но в жизнь он вступит тогда, когда люди перестанут покупать векселя, подписывать договора не пойми о чем и ходить после этого на горбатый мост.
Андрей Бекетов утверждает, что единственным источником денег или квартир для обманутых дольщиков может стать бюджет, то есть все остальные налогоплательщики.
Возникает вполне разумный закономерный вопрос. Что мы требуем в результате митинга? Изменение законов или просто требуем получения назад денег или квартир вне существующего законодательства? Но фактически, что предлагают митингующие? Если опустить все эмоции, они предлагают решить собственные проблемы за счет средств оставшегося населения страны. Как бы сейчас ни разворачивались следственные дела, я так думаю, большую часть денежных средств вернуть не удастся. По одной простой причине. Они были не разворованы, а потрачены на содержание вот этих структур, на рекламу, на банально просто были проедены организационными расходами.
Власти это прекрасно понимают и поэтому не торопятся с выполнением обещаний, хотя сроки уже называются чаще всего. Это начало 2008 года.
Политика, еще раз политика. Позиция властей, как у Хаджина Средина, который взялся обучить Ишака разговаривать. То ли Ишак умрет, то ли падишах. То есть с течением времени какая-то часть вкладчиков плюнет на это дело, их станет все меньше, меньше и меньше, и вот с этими остатками, да, можно о чем-то говорить.
С руководителем проекта «Анализ рынка труда» Андреем Бекетовым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина. Обманутые вкладчики намерены продолжать публичные акции протеста. Так, соинвесторы жилищной компании «Западные ворота столицы» собираются завтра прийти в приемную президента России. Ожидается, что каждый обманутый вкладчик, а это около 600 человек, отдаст свою копию обращения к Владимиру Путину. Юрий Багров, «Радио Свобода», Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за 24 июля. В Москве в минувшие выходные скончался известный тележурналист и телепродюсер Андрей Разбаш. У микрофона телекритик «Свободы» Анна Качкаева.
Умер Андрей Разбаш. Продюсер, режиссер, телевизионный ведущий. Человек, который начинал делать другое телевидение для новой страны. Он создавал «Вид», монтировал первый фильм Леони Парфенова «Дети 20-го съезда», выпускал в прямой эфир программу «Взгляд», продюсировал «Поле чудес» и «Угадай мелодию». После Влада Листьева рискнул и стал вести передачу «Час пик». Потом с удовольствием летал. Летал в кадре, делая цикл «Крылья». Креативным продюсером «Звезды» Андрей стал недавно. Говорил, что с вояками не просто договориться, но он все равно попробует сделать современное телевидение без шагистики и сапог. Андрей вспоминает генеральный директор «Звезды» Сергей Савушкин.
Мы с ним были знакомыми 1 000 000 лет. С 80-го года мы одновременно пришли в Останкино. Реально подружились, наверное, вот последний год. Он был удивительно светлым человеком. Я просто не встречал, честно говорю, вот в нашей уже индустрии, вроде как такой прожженной, где клейма негде ставить, такого человека. Он просто излучал какой-то свет. Масса осталась всяких проектов. Он постоянно фонтанировал. Каждый день он что-то предлагал. Для него было неважно, пойдет, не пойдет. Для него вот суть жизни, это, собственно, было телевидение. Я бы сказал так, медиа, универсальный, и он мог сделать все, буквально все. Поэтому, конечно, страшнейший удар. Я не могу даже вот пока еще осознать, насколько тяжелейшая утрата. Широчайший, как его на все хватало. На огромную его семью, всем он находил какие-то теплые слова, обязательно всех поздравлял с днями рождений. Как тут хватало на все. Видимо, и на себя не хватило.
Когда человек уходит внезапно, поневоле начинаешь искать тайный смысл в его последних словах и поступках. 2 недели назад мы с Андреем летели из Еревана. Энергичный, голубоглазый, загорелый, в свитере под цвет глаз, в белом пиджаке, он без кокетства любезничал со стюардессой, узнавшей его. Потом успокаивал темпераментного мужчину, возмущенного посадкой в Сочи для дозаправки. Дразнил по телефону ту, которая ждала его в Москве. Рассказывал мне про отца, брата, детей и, конечно, про работу. Андрей имел к телевидению вкус. Он чувствовал этот особый телевизионный нерв и умел проговаривать перемены. Как всякий талантливый, который умеет много и готов менять будущее. В этом 4-часовом полете он вдруг, между прочим, сказал, что согласился на роль Николая II в новом телевизионном сериале. Андрею уже предлагали однажды сыграть последнего русского царя. Но тогда, увидев себя в гриме, Разбаш отказался. Что-то было мистическое в той зеркальной похожести. И вот спустя 10 лет согласился. Оказалось, все-таки не судьба. Андрею было 53 года.
Говорила обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Человек дня «Радио Свобода» 24 июля чешский писатель и журналист Людвиг Вацулик, автор знаменитого манифеста «2000 слов в поддержку реформы социализма в Чехословакии». Вацулику исполнилось 80 лет. Он родился в городке Брумов в Моравии, получил филологическое образование в Праге. Его опубликованный в газете «Ледовые новины» в июне 68 года манифест «2000 слов» подписали 60 чешских и словацких интеллектуалов. Публикация манифеста была воспринята как идеологическая диверсия, и после вторжения войск Варшавского договора в ЧССР подписи под манифестом стали поводом для преследований. В 70-е и 80-е годы книги Вацулика были запрещены, он печатался в самиздате, за границей, активно участвовал в правозащитном движении. Среди самых известных книг Вацулика – «Топор», «Морские свинки», «Чешский сонник», «Чашка кофе с моим следователем», «Антимемуары». О человеке дня «Радио Свободы» говорит мой коллега Ефим Фиштейн.
Его творчество так же основательно, как происхождение, а вырос он в семье моравского деревенского плотника. Тексты подогнаны ладно, язык сочный, даже несколько бравирующий хорошим знанием разговорной и ненормативной лексики. Пишет, как все постмодернисты, главным образом о себе, но пропуская через свою незаурядную личность важнейшие события эпохи. Обожает мистификацию, поэтому отделить в его писаниях документальную основу от вымысла удается только подготовленным. Писатель он достаточно плодовитый, и жаль, что на русский переведены только его «Морские свинки». Идейная эволюция в отсутствии типично для его поколения. От коммунизма через реформаторство к антикоммунизму. Сейчас он экологический активист. Не активистом Вацулик по определению быть не может. В 60-е годы Людвиг Вацулик был одним из самых известных диссидентов страны и за куражные речи с трибун писательских съездов дважды изгонялся из партии. В 70-е и 80-е был душой чешского самиздата, его бессменным редактором, а заодно и самым оригинальным автором. В отсутствие свободной прессы Чехия буквально жила его подпольными записками в лаконичном жанре, именуемом по-чешски фельетоном. Но наибольшую славу ему, разумеется, принес текст «2000 слов». Вацулик обсчитался слов в декларации чуть больше, чем 2000. Зато по содержанию текст бил в цель без промашки. В Советском Союзе он был воспринят как манифест контрреволюции. Многие историографы уверены в том, что решение о вторжении в Чехословакию было принято именно после обнародования и массовой поддержки манифеста 2000 слов. А между тем, по сегодняшним меркам, под таким текстом даже неловко было бы подписываться. Настолько он умеренный и не антирежимный. Людвиг Вацулик критикует современную чешскую действительность с не меньшей страстностью, чем коммунистическое прошлое. Как он сам признает, быть диссидентом – это состояние души, скорее, чем характеристика общества, в котором он живет.
У человека дня «Радио Свобода» говорил Ефим Фиштейн. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 24 июля. Над выпуском работали продюсеры Лина Ширяева и Оксана Крутоверцева, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. И сейчас, после новостей, в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Дмитрий Волчек, как обычно, по понедельникам расскажет о заметных событиях в области мировой культуры последних дней. Среди тем программа учреждения литературной стипендии Михаила Ходорковского. Не пропустите. Всего доброго.
Я направил госсекретаря Кондолизу Райс на Ближний Восток.
Грузинские вина появятся в турецких магазинах в конце лета.
Они обвиняются в похищении членов семей состоятельных людей с целью многомиллионных выкупов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
НАТО удвоит количество солдат, которыми коалиция располагает на юге Афганистана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.